Кто любит свою работу? Поднимите, пожалуйста, руки. Молодцы, спасибо. Для всех остальных сегодня моя проповедь и наш отрывок. Оп. Так. Дело в том, что мы созданы для того, чтобы трудиться и получать от этого удовольствие. Те, кто обязан каждый день ходить на работу, они не всегда с этим соглашаются. Вы знаете, когда я был утвержденным баптистом, я и сейчас им остаюсь, то я очень любил анекдот про кальвинистов. И анекдот был такой, что когда мы придем на небо, вот там мы наконец-то потрудимся. И подтекст был такой, что нет, на небо мы придем, и там наконец-то будем отдыхать, наконец-то будем наслаждаться новым плодом нового винограда, наконец-то будем петь Богу песни постоянно. Вот особенно все музыканты надеются на то, что там не надо будет работать, а нужно будет просто играть свою любимую музыку, вот танцевать перед Богом, да. Улыбаются сейчас только музыканты вот в ответ, я смотрю на вас. Вот. То есть те, кто любит танцевать, будут танцевать. А те, кто любит работать, ну, пусть и работают, как бы, но нет. Не знаю, видели вы это стихотворение? Оно передает, вот, мне кажется, современное отношение к работе. Для тех, кому не очень хорошо видно, я прочитаю. «Душа несла мешок из кожи, набитый мясом и костьми, на ненавистную работу к восьми». Давайте прочитаем, что о работе пишет Экклесиаст в 4 главе. И немножко порассуждаем о том, что царь Соломон думает об этом. В почтении к Слову Божию давайте встанем, прочитаем стоя. Это 4 глава книги пророка Экклесиаста. «И увидел я, что весь труд и все достижения – происходит от зависти людей друг к другу. И это тоже суета, это погоня за ветром. Глупый сидит, сложа руки, и слабеет от голода. Лучше одна горсть с покоем, чем две горсти с трудом и погоней за ветром. И снова увидел я нечто суетное под небом, под солнцем. Вот одинокий человек, и никого нет рядом с ним. Нет у него ни сына, ни брата, трудам его нет конца. Но глаза его не насыщаются богатством. Для кого же я тружусь, думает он, и почему я лишаю себя удовольствий? И это тоже суета, несчастное дело». Помолимся коротко. Господь, Отец Небесный, мы просим Тебя, чтобы эту беседу, это размышление о нашей работе Ты благословил, чтобы Ты был с нами и помог нам увидеть доброе и правильное отношение к тому труду, который мы делаем сейчас и будем делать в будущем. Молимся Тебе во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. То есть, конечно, надо кормить семью. Надо, если кто-то взял кредит, надо выплачивать, так сказать, ненавистные вот эти части. И эта большая необходимость, она отнимает кучу времени. Она лишает нас того, чего нам, ну, казалось бы, на самом деле хочется. Ну, давайте посмотрим, что же с этим можно сделать. В прошлый раз мы говорили о том, если помните, говорили о суевериях. Говорили о том, как истинную веру и истинное стремление к Богу мы очень часто заменяем суеверием и язычеством, потому что нам так легче. Потому что мы не хотим отдаться Богу полностью и позволить Ему управлять нашей жизнью. Но нам легче управлять своей жизнью самостоятельно и отдавать часть ее Богу в рамках десятины, воскресных богослужений, нечастых молитв там, и так далее. Самая большая сложность для современного человека и для человека вообще всегда – это принять, что не он является номером один на этой земле. И это принять, что Господь номер один, а мы Его дети, которых Он очень любит. И для того, чтобы сделать шаг в тот мир, который Бог создал, нам нужно слезть с папиного трона, что называется, снять с своей головы Его корону и отдать Ему. Пойти за Ним и увидеть ту жизнь, которую Он запланировал для нас. Если вы пришли в первый раз, то я приглашаю вам присоединиться к нашему празднику жизни. Большинство людей в этом зале однажды приняли это решение, однажды рискнули перестать быть номером один в этой вселенной и стали поклоняться Богу, который является центром этой вселенной, который с удовольствием и с любовью нас сотворил. И этот мир каким-то образом меняется. Вот. Ну и в этом мире приходится трудиться. Приходится трудиться с радостью, без радости и так далее. И давайте сегодня посмотрим, какой же создана работа, какой работа стала в результате грехопадения и что же нам делать по этому поводу. В Бытие, в самом начале, мы читаем о том, что Бог создал нас, ну, как бы предрасположенными к труду. Давайте посмотрим немножко. К седьмому дню Бог закончил труд, который Он совершал. Господь Бог поселил человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал сад и заботился о нем. Но для Адама не нашлось подходящего помощника. Из ребра, который он вынул из человека, Господь создал женщину и привел ее к нему. Мужчина и женщина созданы для того, чтобы управлять Божьим творением. Может быть, остались какие-то еще старые стереотипы о том, что мужчина должен трудиться, а женщина только должна его вдохновлять. Но нет, мы еще в книге «Бытия» читаем о том, что жена была создана как помощница для своего мужа, и это значит, что они делают это вместе. А если муж хитер, бобер, то всю работу может делать женщина, а он просто будет ее вдохновлять. Вот. То есть никаких сексистских стереотипов, все нормально. Если мы понимаем, если мы верим в то, что мы образ и подобие Божие, то мы знаем, что Бог говорит о себе как о садовнике, Бог благословляет труд, Бог празднует результаты своего труда. Как мы знаем, 6 дней Бог творил мир, в седьмой день Бог отдыхал. И нас Он создал тоже такими, что когда мы что-то делаем своими руками или когда мы реализуем свои таланты, мы видим работу, этот результат поднимает нам настроение, он приносит нам радость. То есть тут можно много шутить о том, что многие из нас вынуждены как бы работать и делать за деньги какие-то противоестественные или неприятные для себя вещи, но будем стремиться, чтобы этого не происходило, конечно. Что произошло потом с Адамом? Естественно, Адам принял неверное решение и всех нас подставил. Адам уже, Бог сказал, так как ты послушался жены и съел плод с дерева, о котором я велел тебе, не ешь от него. Проклята из-за тебя земля. В тяжком труде ты будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Она произрастит тебе колючки и сорняки, ты будешь питаться полевыми злаками в поте лица своего. Ты будешь есть хлеб свой, пока не вернешься в землю, из которой ты был взят, потому что ты прах и в прах вернешься. Это одно из наказаний за непослушание Адама, за то, что Бог сказал, сынок, вот все деревья сада, все кусты сада, все ягоды сада, все твое, кроме дерево познания добра и зла. Но сатана провел, так сказать, разъяснительную работу. Жена соблазнилась, муж соблазнился, вместо того, чтобы... Ну да ладно. Теперь радостный труд превратился в лямку, которую надо тянуть. Что тут хочется сказать? Я наблюдаю, например, за собой, за своим сердцем, и смотрю, как в моем понимании меняется отношение к работе. То есть, с одной стороны, я создан творческим человеком, я создан тем, кто трудится и получает от этого радость. С другой стороны, есть вот это проклятие Адама, что хлеб, который я ем, который ест моя семья, не будет доставаться мне бесплатно. То есть я должен в поте лица своего есть хлеб, я должен работать, я должен зарабатывать. Я смотрю на это проклятие и понимаю, что все очень непросто. И, как мне кажется, было легче тянуть вот эту лямку, когда было время гонений, когда мы жили в обществе, которое было враждебно настроено по отношению к церкви, враждебно настроено по отношению к верующим. Что происходит сейчас? Сейчас есть некоторый культ труда, есть культ успеха. И проблема просто в том, что это не Божий успех, к которому мы стремимся, и не Божий труд, к которому мы стремимся, а мы стремимся к тому, чтобы стать великими учеными, стать состоявшимися там, стартаперами, основать компанию, которая потом заработает миллионы долларов, и основатели стартапа будут выступать на больших конференциях и учить студентов, значит, как им создавать бизнес с нуля. Есть вот эта мечта, к которой надо идти. И знаете, вот этот комичный вопрос: а кем ты видишь себя как специалист через 5 лет? Многие компании перестали его задавать на собеседованиях, но тем не менее. Мир сейчас как бы настраивает нас на труд, но Бога выносит за рамки этого труда. И это происходит очень аккуратно, очень безболезненно. И все время, пока мы читаем книгу Экклесиаста, мы останавливаемся на том, что самая большая проблема, которую видит Соломон, это в том, что средства мы рискуем сделать своими целями. Работа, пропитание, реализация своих творческих способностей – это просто средства достижения цели прославления нашего Бога и цели составления своего собственного счастья, счастья своей семьи, счастья своей там, второй половины, если она есть. И Соломон никак не может примириться с тем, что он много работает, он видит плоды своего труда, но он понимает, что в конце это все станет ненужно. И поэтому он смотрит на свою работу, которую он совершает, как на проклятие. Я работаю, 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 работаю. При Соломоне Израиль достиг чуть ли не максимального своего, влияния. Он смотрит на это все, и он говорит: друзья, ну это же все зря. Как в том анекдоте, когда молодой парень спрашивает священника, а что же он делает не так, но вот он как-то живет более скромно, чем священник. И священник ему говорит: ты живешь правильно, но зря. В этом отрывке, который мы сегодня прочитали, предлагаю сейчас к нему вернуться, мы читаем о том, что те деньги, которые мы стараемся заработать, мы зарабатываем не для того, чтобы... Ну, не все, но очень многие зарабатывают не для того, чтобы просто кормить семью, не для того, чтобы просто отдыхать, но есть некоторые соревнования с другими людьми. Что касается работы и отдыха, ну вот я не знаю, кто из вас действительно отдыхает и заодно работает. Сейчас такое время, особенно такой город, в котором есть все средства, но за них надо отдавать практически все свое время. И не просто отдыхать, а хоть бы увидеть детей своих. Мы видим, что не понимаем, для кого трудимся. То есть мы, во-первых, не понимаем, для кого эти деньги на самом деле. Ну и, во-вторых, не очень понятно, что это за люди, вместе с которыми и на которых мы работаем. Ну и по поводу контроля нашей карьеры, особенно в Российской Федерации, тут много, много хорошего вообще не скажешь. Прочитаем 4 стих. «И увидел я, что весь труд, все достижения происходят от зависти друг к другу, людей друг к другу. И это тоже суета, это погоня за ветром». И мы, правда, очень часто работаем, потому что мы хотим достичь успеха. Если это, например, крупная компания, то в крупной компании всегда есть внутренняя конкуренция, всегда есть возможности роста. Если эта компания очень стабильная, то ты как бы видишь свой рост, там можешь планировать его на несколько лет вперед. Давайте сейчас вот поговорим о корпоративном рабстве, да, пошутим на эту тему. То есть ты либо можешь прогнозировать свой рост, либо не можешь, но у тебя всегда есть конкуренты, которые вместе с тобой бегут и, значит, вот очень хотят твою премию и очень хотят твою прибавку к зарплате. И ты тоже для всех этих людей, если ты шустрый, если ты дисциплинированный. И вот понимаете, я все это говорю, это очень похоже на то, как мы работаем. Но в этом нет Бога. В этом нет Бога вообще. Это просто профессиональная конкуренция. То есть мы смотрим на свой труд, и труд – это не просто реализация своих талантов, это не просто радость от общения с другими, радость от создания какого-то продукта, который будет делать других жизнь, там, твою и твоих друзей лучше. Нет, это не просто зарабатывание денег, это конкуренция, и это попытка заработать больше, чем сосед. И удивительно, что об этом пишет царь Соломон много-много веков назад. То есть ничего не изменилось. То есть я не говорю о том, что у них были плохие компьютеры вот во дворце в Древнем Израиле. То есть у них не было ничего практически из тех средств, которыми мы пользуемся сейчас, но уже была вот эта проблема. И это же удивительно. Я очень хорошо помню этот текст из синодального перевода. И то, что в современном переводе названо «погоней за ветром», то в синодальном переводе, к которому те, кто в церкви давно, это называется «томлением духа». А горькая шуточка заключается в том, что погоня за ветром – это что-то комичное. Ну вот как можно угнаться за ветром? Ты сразу понимаешь, что гнаться за ветром бессмысленно, хоть это и то, чем мы занимаемся профессионально. Но когда мы говорим, произносим словосочетание «томление духа», то вот оно уже как бы намекает на антидепрессанты и на попытку выйти из очень тяжелого состояния. Когда ты работаешь, 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 а счастье не приходит. Ты думаешь, может быть, надо еще работать. Ты работаешь еще, но счастье не приходит. Ты, может быть, думаешь, еще надо работать. Может быть, надо возглавить все, что ты делаешь. Хорошо, возглавь, но счастья там нет. Глупый сидит, сложа руки, слабеет от голода. Лучше одна горсть с покоем, чем две горсти с трудом и погоней за ветром. Помните вот этот образ тунеядца в Советском Союзе? Человека, который противопоставляет себя системе и не работает, потому что он не хочет строить коммунизм. Так вот он сидит, сложа руки, слабеет, ему нечем кормить семью, от него уходит жена, потому что у него ничего нет. Он ничего не заработал. Но тот, кто трудится, не покладая рук, тоже поступает плохо, потому что ему некогда делать все остальное. И он как раз завязан вот в этой погоне за ветром. Он завязан в томлении духа. Он бежит, бежит, бежит. Он трудится, 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 но счастья там нет. И вот непонятно, что лучше. То есть кажется, что безвыходная ситуация. Отдыхать – хорошо, отдыхай, но тогда тебе не на что будет отдыхать через неделю. Вкалывать – ну хорошо, вкалывай. И вот это сумасшедший баланс, который, если не видеть никакого духовного подтекста в своей жизни, то чтобы выстроить этот баланс, нужно либо быть очень дисциплинированным, либо очень просветленным и близким к Богу, либо очень дисциплинированным и очень близким к Богу. И только тогда получится, что можно очень много работать, очень много зарабатывать и при этом быть счастливым. И такая закрадывается ирония, что я практически не знаю таких людей. И снова увидел я нечто суетное под солнцем. Вот одинокий человек, и никого нет рядом с ним. Нет у него ни сына, ни брата. Трудам его нет конца, но глаза его не насыщаются богатством. Для кого же я тружусь, думает он, и почему я лишаю себя удовольствий? И это тоже суета и несчастное дело. А у кого такой начальник? Вот мы сейчас прочитали, у кого такой начальник? Не поднимайте руки, но подумайте об этом. У кого такой директор? А кто из вас является вот таким начальником? Вот сейчас точно руку не поднимайте. Вот кто из вас, правда, является таким начальником? И кто из вас является таким сотрудником? Который уже одинок, потому что он только занят работой. Который несчастлив, потому что счастье ему это все не приносит. Которому некогда тратить неимоверные большие деньги, которые он зарабатывает, просто зарабатывает. Они никого не радуют. Удивительную вещь я открыл для себя, как отец, размышляя над своей работой. У меня был, естественно, как и в жизни много, в жизни любого специалиста, наступает такой момент, когда он очень много работает и когда он очень мало видит семью. Но потом однажды ты останавливаешься и понимаешь, что твоя уникальная роль – это роль отца, а твоя роль на работе – это просто роль на работе. Есть удивительные, уникальные роли у отцов, у матерей, у детей по отношению к своим родителям, там, уже бабушкам и дедушкам или еще там вот потенциальным бабушкам и дедушкам. Что нужно детям? Ну, конечно, детям нужен супер-мега-спортивный комплекс дома и самый последний лего, и если это девочка, то это какая-нибудь самая красивая розовая куколка, вот, которую сейчас рекламируют по телеканалу «Карусель». Вот им это нужно или они хотят, вот, чтобы папа с мамой вырастили их самих? Это знаете как, я сейчас надел на себя мантию капитана «Очевидность». Ответ очевиден, но мы всегда так живем. Нет. Конечно, наши жены хотят ходить в шиншилловых мехах, ездить на очень дорогих автомобилях и жить в огромных апартаментах с большим количеством прислуги. Но что они там будут делать одни, когда нас там нет? Спасибо. Катя смеется. Вот я сейчас такой субтитр могу сказать. Катя смеется. У нее муж стартапер. Вот. Который вот-вот заработает миллионы. Ну, дай Бог. Но вопрос не в этом. Над собой я смеюсь гораздо более цинично, потому что я очень хорошо понимаю, что все, что я делаю за деньги, сгорит вместе с землей. Мы как-то разговаривали с другом об одном интернет, значит, сравнивали интернет-сервисы, и тот говорил, слушай, ну вот этот гораздо удобнее, смотри, как лучше он делает мою жизнь, а этот тормозной, большой, громоздкий, сложный, и им еще непонятно, как управлять, и он еще, вероятнее всего, потеряет все мои данные, когда я в него загружу. Я говорю, ну ты понимаешь, что это все сгорит вместе с землей, и останутся только души людей, которые эти продукты разрабатывали. Можно очень долго спорить, как бы вот гитаристы сравнивают гитары, автомобилисты сравнивают автомобили, молодожены сравнивают разное жилье в ипотеку. Но это все сгорит. Понимаете? Я только вот, когда в хорошем расположении духа, и когда только выспался, могу думать об этом. Потому что когда я на работе, я впахиваю, и там, у меня есть 2 дня, я за это время должен сделать недельную работу, я, конечно, забываю об этом. И работа начинает управлять мной. Но вот этот удивительный текст, который написал Петр, день Господа придет как вор, то есть внезапно. Тогда небосвод с громким шумом исчезнет, и небесные тела растворятся в огне, так же и земля. И все дела на ней будут сожжены. И сгорит все то, во что я вкладываю свое сердце сейчас. И получается, что я как профессионал, я как специалист ловлю себя на мысли, что я слишком много сердца вкладываю в свой труд. Я слишком много своих эмоций отдаю своей работе. Вы думаете, мне сейчас легко говорить? Нет. Кто пережил хотя бы один нервный срыв на работе, тот я. Я очень хорошо понимаю о том, что такое много работать, даже несмотря на то, что по природе я лентяй. И в жизни лентяя бывают моменты, когда он учится много и хорошо работать. Давайте посмотрим на возможности карьеры, которые видит Соломон. Чуть позже он пишет в 10-11 главах. «Как мертвые мухи портят и делают зловонными благовония, так и небольшая глупость перевешивает мудрость и честь. Если гнев правителя вспыхнет на тебя, не покидай своего места. Кротость может сгладить и большие ошибки». Вот 4 стих – это для работников крупных компаний особенно. «Сей семена утром и вечером, не давая отдыха своим рукам, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, то или другое будет одинаково хорошо». Вот видите здесь серию советов, как вести себя на работе, как развивать бизнес, как двигаться. Но работа – это частный случай одной большой жизни. И если уйти с головой в работу – то работа станет центром нашей жизни. И что она тогда сделает? Она заменит Бога в этом сердце. Чего я на самом деле хочу? Я хочу каждый день чувствовать себя сыном, сыном Создателя, чувствовать себя Детем Божьим. А кем я в итоге себя чувствую? Сотрудником, который приходит вовремя на работу. Который приходит на работу, на которую его могут даже нечаянно загнобить. Удивительно, что я работаю как раз в очень хорошей компании, меня редко гнобят. Вот. Но в Евангелии я не нашел ни одного отрывка, где бы Бог гнобил человека хоть за что-нибудь. А когда мы начинаем зарабатывать деньги, когда у нас есть какие-то общие цели, мы очень часто гнобим того, у кого не получается. Ну вот, Экклесиаст, да, много веков назад пишет о том, что совершишь маленькую ошибку, и начальник тебя тут же начинает гнобить. И там позже между строк мы видим, что и он был таким же начальником, который точно так же гнобил своих подчиненных. Ну понятно, он же царь, ему можно, наверное. Вот про самооценку это удивительный момент, что когда мы мыслим себя работником, когда мы строим свою жизнь на основании тех бизнес-целей, тех трудовых целей, которые мы ставим перед собой, то наша самооценка и наша сущность начинает зависеть от того, чего мы достигли или не достигли. Когда мы встречаемся с друзьями вечером, о чем мы говорим? Мы говорим о том, чего мы достигли, и умалчиваем, в чем мы проиграли. Каждое воскресенье в Московской библейской церкви мы говорим о том, что наша единственная ценность Наша самая высокая цена, она в Боге. Она в нашем Небесном Отце. Это очень сложно принять. Но Он владеет всеми ресурсами на этой земле. Но Он владеет всеми деньгами. И в некоторой степени наша зарплата, то, что мы зарабатываем, приходит от Него. И это очень сложно принять. Очень сложно принять. Но нужно. Как нам сложно принять, что мы не являемся центром Вселенной. Как нам сложно принять, что мы начинаем управлять своей собственной семьей, своей собственной судьбой и не справляемся до конца. Совершаем ошибки, наносим вред себе, наносим вред нашим близким. Точно так же, если мы хотим начать жить по-новому, если мы хотим начать жить иначе, если мы хотим начать жить жизнью человека, который идет за Богом, рано или поздно, с Божьей помощью, нам нужно будет принять, что наш основной работодатель – это Бог. Удивительно, апостол Павел пишет о том финансовом, о том карьерном положении, которое он наблюдает у людей, которые только что встретили Бога, у людей, которые только что присоединились к Первой Церкви. Это первое послание к Коринфянам, 7 глава, с 20 по 24 стих. Давайте посмотрим. «Каждый пусть останется в том положении, в котором он был, когда Бог его призвал. Если ты был рабом, когда Бог тебя призвал, то пусть тебя это не смущает. Хотя если у тебя есть возможность получить свободу, то воспользуйся ею. Потому что раб, призванный Господом, свободный Господа. И точно так же вы, кто призван свободным, рабы Христа». Вы были куплены за дорогую цену. Так не становитесь же рабами людей. Братья, пусть каждый останется в том положении, в котором он был, когда Бог призвал его. Удивительно, что апостол Павел говорит, друзья, если вы в рабстве, чувствуйте себя свободными, потому что Бог освободил вас. Когда мы только встречаемся с Богом, мы очень хорошо понимаем эту свободу. Когда только Божий мир врывается в нашу жизнь, для нас это становится реальностью. Мы видим эту свободу. Но потом, рутина за рутиной, привычка за привычкой, мы забываем об этом. Забываем о том, как феерически Бог освободил нас. Если даже рабам, апостол Павел пишет, друзья, будьте свободны, Господь ваш Бог, Господь ваш работодатель, то к нам это имеет более яркое отношение. Только в нашем случае наше рабство, наша свобода связаны с той, подчас связаны с той работой, которую мы делаем. В послании к Ефесянам мы читаем, «Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам с почтением и страхом, от чистого сердца, как вы подчинялись бы Христу. Делайте это не на показ, только ради того, чтобы заслужить их добрые отношения, но делайте это, как рабы Христа, от души, исполняющей волю Бога. Служите с старанием, как вы служили бы Господу, а не людям. Знайте, что Господь вознаградит каждое доброе дело, кто бы его ни делал, раб или свободный». Этим текстом мы напоминаем себе, что если мы говорим о том, что работа не главная в нашей жизни, это совершенно не значит, что мы можем делать свою работу плохо. Мы знаем, что наш Бог – это Бог порядка. И если мы беремся за какую-то работу, мы начинаем ее делать, мы призваны делать ее от своего большого, чистого и красивого сердца. Знаете, как бывает работа, сделанная плохо, и ты смотришь и видишь, человек душу в работу не вложил. Мы это так называем, да? Работа, сделанная без души. Так вот, у нас с вами, друзья, я, казалось бы, полчаса сейчас говорил о том, что надо отвлечься от работы, работа не главная в нашей жизни, а теперь я, как бы мне не хотелось сказать обратное, но я вынужден сказать, друзья, та работа, которую мы делаем, должна быть сделана хорошо. Потому что мы дети Бога, руками которого все сделано хорошо. Оглянитесь вокруг, посмотрите друг на друга. Посмотрите, как классно сделана та часть работы, которую взял на себя Бог. Посмотрите на человечество, как оно прекрасно, как оно многообразно. Посмотрите на мир, посмотрите, сейчас вон унылая пора, да, а чай очарования, минус 10 в октябре. Прекрасно же! Посмотрите на природу, посмотрите, какая она красивая, посмотрите на эту еще не опавшую листву, которая уже замерзла. Это же феерия. Свою часть работы Бог сделал очень хорошо. Если вы сейчас человек, который влюблен, вы очень хорошо меня понимаете. Работа сделана местами слишком хорошо. Потому что она нас отвлекает вообще от всего. Мы кушать не можем. Ну, в некотором случае можем, но меньше думаем об этом. Служите со старанием, как вы служили бы Господу, а не людям. Этот текст, лучше бы его, конечно, в Евангелии не было, но он там есть. И когда мы думаем о труде, когда мы думаем о работе, можем мы расслабиться и делать свою работу плохо? Ну, она же все равно сгорит вместе с землей. Правильный ответ? Нет. С самого начала Бог сделал нас трудящимися для того, чтобы поднимать нам настроение. Впустив в свою жизнь грех, мы утратили правильное отношение к труду, и мы вынуждены делать кучу работы, которая на самом деле в рамках вселенского масштаба не нужна. И это лямка, которую мы тянем. Но встречаясь со Христом и учась у Него, мы понимаем, что бы мы ни делали, мы призваны делать хорошо. И призваны делать так, чтобы наше сердце оставалось на месте, и его заполнял в первую очередь только Бог. И теперь, когда я иду на работу, когда я понимаю, что это просто работа, и моя основная задача – это любить Бога, быть Божьим Сыном, я делаю свою работу по-другому. Лично я, Алексей Обровец, не могу утверждать, что я уже пришел к этому блаженному состоянию. Нет, я очень хорошо понимаю, что спасение моей души, что моя жизнь, мое счастье, моя любовь, моя профессиональная деятельность, моя карьера, мое вот все, что связано со мной, это все процессы. Но отталкиваясь от этого знания, которое мы в том числе сейчас черпаем у Экклесиаста, у Соломона, мы точно понимаем, что отношение к труду, если оно смещено в сторону самого труда, нужно менять. В нашем сердце должен жить Бог, а потом уже все остальное. Ну, в следующий раз будем говорить еще о более болезненном вопросе. Вся серия чтения книги Экклесиаста начиналась с вопроса, почему же мне до смерти хочется жить, если живу я лишь для того, чтобы умереть. Этот вопрос краткой нитью проходит через всю книгу Экклесиаста. И сегодня мы просто поговорили о частном случае. Если мне так хочется отдыхать, почему я должен так много работать, и если эта работа все равно никому не нужна? Если говорить о применении, мы можем, конечно, сделать нашу работу, наш труд смыслом жизни, но в таком случае все земное, что мы сделаем сердцем, смыслом нашей жизни, оно рано или поздно нас разочарует. Если мы сделаем ставку на работу, на карьеру, на улучшение жизни людей, оставим Бога за скобками, рано или поздно мы придем к разочарованию. Рано или поздно мы придем к нервному срыву, к антидепрессантам, ко всему, что сейчас показывают по телевизору, когда показывают офисный планктон. Но что мы можем сделать? Мы можем сделать шаг к тому, чтобы действительно пойти за Богом и начать с серьезным усилием поклоняться Богу и на работе тоже. Потому что когда мы говорим о своей ценности, как о профессионалах, как о людях, как о мужьях, как о женах, как о друзьях, то наша ценность самих по себе, она не такая уж и яркая, не такая уж и высокая эта цена. Но когда мы мыслим себя как часть Божьего мира, то тогда мы начинаем жить той жизнью, которую Бог хотел с самого начала подарить нам. Поэтому какое домашнее задание у нас с вами вырисовывается из вот этой беседы? Каждое утро мы просыпаемся, у нас есть утренняя рутина. Кто-то начинает день с кофе, кто-то с чая, кто-то просто там сразу выбегает. Но первая мысль, которую мы должны заставить себя повторять себе перед тем, как мы приступаем к работе. Мы не работаем на себя, мы не работаем на своего работодателя, мы не работаем ни на кого, кроме Бога. И уже Бог оценивает наш труд, Бог дает нам финансы, Бог в том числе свою благодать и милость являет нам на нашем месте работы. Пусть душу эта тема рвет, я буду биться и воспряну. Держу пари на литр сметаны. Хандра мне носа не утрет. Это издевательские четыре строчки, которые я написал о себе, глядя на себя, который очень любит работу, но очень ненавидит весь окружающий мир. Так получилось. В мире джаза есть такой удивительный человек. Это предпоследняя цитата на сегодня, если вы устали меня слушать. Джон Колтрейн. И у него есть... У него есть альбом, который вышел в 1957 году, он называется «Love Supreme». Я почитал специально критиков музыкальных, так вот они говорят, что это удивительный альбом. Это переломный альбом в истории джаза. И этот альбом Джон написал, когда встретил Бога. В 1957 году я пережил по благодати Божьей духовное пробуждение, которое привело меня к более глубокой, обогащенной и продуктивной жизни. Из чувства признательности в тот момент я попросил Бога, чтобы Он даровал мне возможность музыкой дарить счастье другим людям. Вся слава Богу. Этот альбом – моя светлая жертва Ему. Попытка сказать моей работой в сердце и вслух «Благодарю Тебя, Господи». Пусть укрепит Он всех людей во всяком благом начинании. Казалось бы, что может быть святого в джазе вообще, да? Это же музыка, которая исходит из преисподней, можно в шутку сказать, да? Но... К чему я клоню? К тому, что даже если вы джазовый музыкант, даже если вы жарите бургеры каждый день, даже если вы сидите в Excel каждый день, в ваше сердце может прийти Бог и может то, что вы делаете, обратить во спасение других людей и во спасение ваше. И слушайте, если великие джазисты пишут гениальные альбомы, встретив Бога, то что уж говорить о нас с вами, у которых гораздо более интересная и применимая к современному обществу работа. И та цитата, с которой я хочу, чтобы мы прекратили эту беседу, закончили этот разговор, это слова, которые мне всегда говорил мой отец, когда я его не слушался и когда я возмущался. Он мне говорил: «Сынок, великое приобретение – быть благочестивым и довольным». И дальше апостол Павел Тимофею пишет: «Ибо мы ничего не принесли в мир явно, и ничего не можем вынести из него». Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Благочестивым, потому что мы идем за Богом, потому что мы любим Бога, и потому что знамя Его любви мы несем над собой. А довольным – потому что Господь, видя наши старания и видя наше чистое сердце, всегда благословит нас и не оставит нас ни голодными, ни раздетыми. Давайте помолимся. Господи, благодарность Тебе за эти мысли, благодарность Тебе за... царя Соломона, который обо всем этом рассуждает, и все это актуально до сих пор, в 2014 году. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты смягчил наши сердца, и чтобы Ты помог нам увидеть, как нам изменить свое отношение, как нам впустить Тебя в свою работу, и как нам просить Тебя, чтобы Ты изменил нашу работу, чтобы мы, и трудясь, не забывали о Тебе, шли к Тебе и просили Тебя менять наши сердца. Молимся Тебе, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.